Григорий Володин. Газлайтер. Книга восьмая. Глава первая. Удар в спину. Выпускной вечер продолжается. Мы пьем безалкогольное шампанское, едим закуски, болтаем, танцуем. Короче, развлекаемся как можем. Я потанцевал с Леной и со Светкой, потом с Катей Фиткиной, потом снова с Антониной Павловной. Не то чтобы мне сильно хотелось кружиться на танцполе, но такова традиция. Зачем еще приходить на выпускной вечер? Связи тут не заведешь, все уже знакомы. Вот и кутим как можем. С одной только Камилой не танцевал, но это не из-за меня. Дело в том, что я звал танцевать только Лену, я ведь с ней приехал, так положено. А Света с Катей вот сами напросились. Но брюнетка решила сдержаться. Да и после нашего разговора с Шереметьевым она стала какая-то грустная и подавленная. А это уже не дело. Улучив момент, подхожу к Камиле. Виконт как раз отошел, и она осталась одна с пустым бокалом. «Чего грустим?» Протягиваю брюнетке руку. «Пойдем танцевать». Она округляет крашеные глаза, а потом облегченно улыбается.
«Конечно, Даня».
Отставив бокал на стол позади, брюнетка принимает приглашение. Через секунду мы кружимся в медляке, и временами стройное гибкое тело девушки приятно прижимается ко мне.
«Ты меня прости, Даня», — вздыхает Камила. «За Никиту».
«Он просто ухаживает за мной с тех самых пор, как Шереметьевы основали доброотряд. Вот я и подумала, почему бы с ним не сходить на выпускной». «Какие подробности?» Усмехаюсь, а она пристыженно отводит лицо. «Забей, это не повод портить себе праздник. Ты же русич, и я, как командир, приказываю тебе не пренебрегать отдыхом. Приказ ясен?»
«Так точно, командир».
Облегченно улыбается брюнетка, а потом неожиданно признается.
«Да мне просто хотелось, чтобы ты увидел меня с Никитой».
«Я увидел. Моя улыбка не исчезает. Это платье тебе к лицу. Виконт, кстати, тоже, хоть и в меньшей степени». Она звонко смеется. «Действительно, не осуждаю. Я Камиле ничего не обещал, а она вправе поступать по-своему. Глупо идти на бал одной, так что пускай. А если у них Шереметьевым сложится, то совет да любовь, как говорится». После танца ко мне подходит Придякин. Я как раз уминаю канапе с сыром и ветчиной.
«Вещи», — вздыхает Богдан. «Знаешь, всю учебу ты был тем еще засранцем. Долго я тебя ненавидел, долго хотел унизить, а потом...
Ой, только, пожалуйста, не признавайся мне в любви. Я запиваю закуски соком. У меня уже есть девушка и безвенница».
«Вещи, у тебя поразительное умение бесить каждым словом».
Придякин сжимает кулаки. «Да, я талант», — улыбаюсь.
«В общем, спасибо, что ты был в моей жизни».
Со стиснутыми челюстями признается Айсман.
«Но и знай, пускай ты и заслужил звание гребаного героя...»
«Два Георгия, на секундочку».
Показываю я два пальца.
«Я все равно буду тренироваться в надежде когда-нибудь надрать тебе задницу».
Глаза его сверкают яростью, а сам он протягивает руку.
«В честном поединке».
«Буду ждать твоего вызова». Пожимаю руку. «Постарайся не надорвать пупок».
«Да пошел ты».
Психанув, Придякин уходит. А ведь чем-то этот диалог похож на наш разговор с директором. Оба эти индивида меня не выносят, но тем не менее признают мою полезность и даже необходимость. Забавно. Ближе к концу вечера мы договариваемся с Никитой, что выйдем за территорию школы и там проведем традиционный поединок. Видно, что Виконт уже сам не рад драке, но отказываться поздно. Друзья тоже едут. Колонна дорогих машин останавливается у заснеженного поля. Кругом мороз и снег, недалеко мерцают огни города. Я сбрасываю пальто и смокинг на руки Грише, как моему секунданту, и встаю напротив Никиты. Бекон тоже скинул кожаный пуховик и отдал водителю. «Какие правила, ваше сиятельство?» — спрашиваю, расправив плечи.
«Можно без магии», — предлагает Никита. «И без клинков. Чистая рукопашка. Как вам? До первой крови».
«Устроит?» Равнодушно отвечаю, бросив взгляд на молчащую Камилу. «Надо же, не предупредила своего кавалера. У Виконта, конечно, нет шансов в ближнем бою против мастера физика, но это уже его проблема. Все же странно, что он не знает о моем втором даре.
Хотя не мудрено, ведь в столице перед его глазами еженедельно проносились десятки дуэлей. Похоже, за полгода в Москве про меня правда забыли. Но ничего, скоро я поступлю в академию и напомню о себе. Драка проходит быстро. Шереметьевы молниевики, а значит, обладают недюжинным проворством и скоростью, но этого все равно мало. Выставить прямой блок, принять удар, нанести ответный хук, и виконт с разбитой челюстью падает в снег. Спасибо за бой. Я дежурно протягиваю руку офигевшему Шереметьеву. Он принимает помощь и поднимается.
Спасибо.
Травма челюсти, конечно, не способствует правильному произношению. К счастью, Камила уже подошла, чтобы подлечить раненого. На этом мы разъезжаемся. Я сажусь с Леной в наш лимузин.
Мой герой.
Девушка целует меня в губы. Ко мне. Спрашиваю, приобняв ее за плечи.
Ой, нет, сегодня тебя ждет сюрприз.
Отнекивается Лена.
Лакомка готовит. Какое, не скажу.
Что ж, это и так несложно догадаться по прошлому опыту. Я уже однажды получал сюрприз от лакомки, и именно Лена в нем участвовала. Значит, в этот раз какой-то другой. После таких новостей прямо не терпится домой. Сначала отвожу Лену к себе, затем велю Никитосу гнать на максималках. По возвращении в усадьбу я иду на включенный свет в гостиной. Там меня ждет лакомка в коротком халате. Под ним ничего.
«Привет, Мелинда!»
Улыбается Альва. Она берет меня за руку и ведет к лестнице.
«Ты вовремя. Она должна уже переодеться».
«Кто она?» Прищуриваюсь.
«Увидишь».
Не ведется Альва. По дороге наверх вспоминаю, как меня провожали на выпускной Кира с Софией. «Неужели?» «Да нет, девчонки просто кокетничали. Тут и близко не было чего-то романтичного». Мы поднимаемся в мою комнату, и вот тут я застываю на пороге. На моей кровати сидит Антонина Павловна в прозрачном бежевом пеньюаре. А под тканью ничего, прямо сон наяву.
«Данила, ты больше не мой ученик», — смущенно произносит женщина, в то же время призывно изогнувшись.
Грация у нее на высоте, как всегда, но сейчас с налетом эротичности.
«Поэтому я, наконец, могу отблагодарить тебя за всю твою доброту».
Она манит меня рукой.
«Прошу, не отказывай».
«Какой тут отказывай? Не дождетесь! Стремительно, как спринтер, я бросаюсь в постель, в жаркие объятия обольстительной женщины. Позади меня раздается звонкий альвийский смех, а затем железный щелчок. Эта лакомка закрыла дверь. Изнутри. Похоже, эта ночь будет бессонной».
«Как выпускной бал, братец?»
— встречает Антон Шереметьев, вернувшегося брата.
«Как-как? Школьник меня сделал в поединке!»
— бурчит виконт, усаживаясь в кресле у камина. Антон откладывает в сторону книгу, которую читал, и с любопытством смотрит на лицо молодого Шереметьева.
«Школьник? Дай догадаюсь. У тебя хватило ума нарваться на Данилу Вещева? Слушай, я в курсе, что он сильный телепат, но про рукопашку что-то не помню».
Вздыхает Никита, уставившись в огонь.
«Потому что ушами слушать надо», — спокойно отвечает Антон.
«Он же помог мне заполучить Изабель, учил драться на ножах».
«Так кто ножи? Ну и он же не только телепат, но и физик».
«А, физик», — кивает виконт. «Тогда понятно. Вот почему у него кости как железные».
«Чего не поделил с Данилой-то?» — прищуривается Антон.
«Да ерунда. Янерева на него засматривалась, вот меня черт за язык и дернул». Отмахивается второй Шереметьев.
«Не бери в голову, мы разошлись и забыли».
«Надеюсь», — хмуро заявляет Антон.
«А то ведь мне послезавтра уезжать в столицу. Ты остаешься за главного в Будовске, доброотряд будет на тебе».
«Не волнуйся, не подведу», — кивает Никита.
«И на Данила больше не лезь, понял?»
«Да понял, понял», — сдался мне твой Данила.
«Надо принимать решение насчет Данилы и Светы», — бросает Виталий Соколов. «То, что между ними происходит, никуда не годится».
«Ну, извини, братец, за то, что моя дочь не охмурила Вещева», — сплескивает руками Дмитрий.
«Он непробиваемый парень, да и куда ему еще девушек? И так в Малиннике живет. Кругом мутантка, учительница и его работницы. Это все простолюдинки. Да и Данила не раз задумывался о браке». Замечает Виталий.
причем с равной по положению».
«И что ты хочешь?» — хмурится Дмитрий.
«Данила — прагматик по своей натуре. Он просто-напросто не видит, зачем ему нужен брак со Светой. А мы покажем, что Светлана достойная невеста», — произносит Виталий. «Что она не ревнивая и очень даже заботится об имуществе и близких своего супруга, даже о его любовницах».
«Покажем», — не понимает Дмитрий. «Что-то я тебя совсем не понимаю. Как девушка может показать заботу о любовнице своего парня?»
«Очень просто. Устроим имитацию нападения на безвенницу Данилы. Подыщем бандитов, у меня есть на примете одна группировка. Бандиты сымитируют нападение на мутантку, а Света ее спасет. Данила узнает об этом и увидит, насколько Света полезна, вот и все».
Дмитрий сокрушенно качает головой. «Виталик, это сомнительное предприятие. И очень рисковое. Во-первых, если Данила выйдет через бандитов на нас, сам понимаешь, нам кранты».
«Не выйдет», — возражает главный сокол. «Мы используем посредников, поэтому нитки к нам не приведут».
«Виталик, даже если так, все равно, зачем нам мараться?» — не выдерживает Дмитрий. «Нет же никакой гарантии, что после этой акции Данила воспылает желанием жениться на Свете».
«Гарантии нет, Дима», — соглашается Виталий. «Но зато мы точно увидим, что проект сватовства Света Завещева полностью бесперспективный и займемся поиском других женихов. Например, дадим добро Калыир».
«Я бы лучше уже сейчас занялся другими женихами», — возражает Дмитрий.
«Виталик, давай забудем о вещем. Совсем не дело нам заниматься подобным».
«То есть ты возражаешь против моего плана?» — спрашивает главный сокол.
«Да, возражаю».
«Я услышал.
Но как глава рода решаю делать по-своему», — строго отвечает Виталий. «Позови Свету».
Дмитрий со вздохом встает и уходит. Вскоре приводит дочь. Света усаживается напротив дяди и слушает его. В процессе инструктирования голубые глаза блондинки чуть ли не на лоб лезут.
«Дядя, мы правда будем это делать?»
— ошеломленно спрашивает Светлана.
«Будем»,
— строго говорит Виталий.
«В этом нет ничего страшного».
В шоке Света вскидывает глаза настоящего у двери отца. Дмитрий суров, грозен, недоволен, но молчалив, ибо субординация для него — святое.
«Как же ничего нет, дядя?» — протестует блондинка. «Я Русич. Я не могу предать своего командира. И обманывать его тоже не могу».
«Ты в первую очередь Соколова, а остальные обеты вторичны», —
спокойно возражает Виталий.
«Света, ты сделаешь, как велит тебе долг рода».
«Папа!»
— в ужасе девушка снова оборачивается к отцу за поддержкой.
«Надо слушаться главу, дочка»,
— вздыхает Дмитрий.
«По-другому нельзя.
На этом все стоит». Света опускает плечи. Отец прав. Ей ничего не остается, как внять слову главы рода. Но как же тогда она потом сможет оставаться в Русичах и смотреть в глаза Даниле?
«Хорошо»,
— удовлетворенно кивает Виталий. «Тогда я свяжусь с бандитами, а потом подумаем, где можно подловить безвинницу».
«Слушай, отличная экипировка. Я подтягиваюсь, затем выпрямляюсь и поворачиваюсь вправо-влево, прыгаю на месте. Легкая, удобная, нигде не тянет».
Серега Сивых довольно кивает. Кира тоже стоит здесь с планшетом и ручкой. «Мы находимся на гвардейской базе, и я сейчас примерил боевую форму, выполненную из чешуи хромоящеров. Наконец-то ее изготовили. И года не прошло. Лишь только полгода.
А еще она защищает от ментального воздействия», — заявляет некромантка. «И действительно защищает. Мы пробовали на наемных телепатах».
«Шеф, значит, вам она не подойдет», — замечает Серега.
«Я пробую наладить ментальную связь с Кирой. Дается это с трудом. Если же снять шлем, то довольно просто. Значит, только шлем из чешуи мешает мне подсоединиться».
«Верно, соглашаюсь.
Но нашим бойцам будет не лишнее. Особенно, когда мы соберемся в поход на ту сторону».
«А мы соберемся?»
— спрашивает Серега.
«Не скоро, но да».
Киваю.
«Эх, планы, планы. Сначала бы в академию поступить весной, а потом уже дальше думать».
«Значит, одобряешь форму, Серега?»
«Да, практично»,
— соглашается командир гвардии. «Ну и славно». Я уже разворачиваюсь в сторону раздевалки, когда Кира за спиной вдруг зовет.
«Шеф, а как же мой вопрос?»
«Точно. Забыл совсем». Некромантка жаловалась, что Сергей уперся и не выделяет ей бойцов по запросу.
«Серега, ты можешь...»